Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Книжное обозрение Марины Ефимовой. История звездно-полосатого флага. Картинки с выставки. Пикассо в Нью-Йорке. Кинообозрение с Андреем Загданским. Уличное искусство на экране. Банкси. Выход через сувенирный магазин. Кризис билетристики или жажда реальности. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Тренер спортклуба Грегори Берг. Америка готовится отметить 4 июля, свой день рождения. У этого праздника, которым традиционно открывается лето, есть особый, я бы сказал, ленивый дачный характер. Это день барбекю, бассейна, салюта, но и парадных, часто костюмированных шествий. Главная, однако, и незаменимая деталь празднеств – звездно-полосатый флаг, который в этот день положено вывешивать повсюду. К своему флагу американцы относятся с гордостью, считая его красивым и необычным. Так оно и есть. В музее Пентагона, как принципиально штатский человек, я люблю военные музеи, выставлены самые первые флаги начинающей страны. Один, например, изображал гремучую змею, из пасти которой вылетали слова «Попробуй наступи». По сравнению с этим несколько параноидальным стягом, трехцветное знамя с 13 по числу первых колоний полосами и 50 по числу штатов звездами выглядит символично и нарядно. Об американском флаге и женщине, которая его пошила первой, рассказывает новая вышедшая к празднику книга, которую представит Марина Ефимова.
История о том, что молодая вдова Бетси Росс сшила первый звездно-полосатый американский флаг для генерала Вашингтона во время войны за независимость, появилась в печати через 100 лет после этого события. Шел юбилейный 1875 год, когда были опубликованы записки внука Бетси, Уильяма Кенби. Тогда и родилась легенда Бетси Росс. И почти сразу началось разоблачение этой легенды. Историки писали, что флаг был созданием многих рук, как и сама американская революция. По документам известно, что Бетси Росс, чей муж был обойщиком, во время революции шила штандарты по заказу американского флота. Но нет никаких доказательств того, что она шила и звездно-полосатые флаги. Кроме того, если верить запискам Уильяма Кенби, его бабушка вручила первый флаг Джорджу Вашингтону в июне 1776 года, то есть за год до того, как Конгресс принял Flag Act – постановление о создании национального флага Соединенных Штатов, тогда 13.
14 января 1777 года Второй континентальный конгресс постановил, что на флаге Соединенных Штатов будет изображено 13 полос, поочередно белых и красных. Идея Союза будет символизироваться 13 звездами, белыми на синем фоне, представленными в виде нового созвездия.
Однако никакие разоблачения, никакие сомнения, никакое отсутствие доказательств ничего не изменили. Легенда жила и процветала. Историю Бетси Росс пересказывали журналисты, авторы детских книжек, изображали художники и воссоздавали изготовители патриотических сувениров. В 1917 году художник Эдвард Моран создал культовую картину «Рождение флага» – «Old Glory», как любовно называли тогда американцы свой флаг. На этой картине Бетси Росс в окружении своих нарядных дочек показывает флаг Вашингтону и его соратникам. Американской военной истории была необходима женщина-героиня, но у них не было ни своей Марфы-посадницы, ни своей девицы-кавалериста. И у них появилась Бетси Росс. Книга историка Марии Миллер дипломатично названа «Бетси Росс и создание Америки». Америки, а не ее флага. И действительно, книга, написанная, казалось, для того, чтобы восстановить историческую реальность, неожиданно сама создает легенду не о создательнице национального символа, а о женщине, которая сама является национальным символом.
Бетси Росс, урожденная Элизабет Гриском, была отдана отцом-квакером на обучение в мастерскую обойщика. Там она и другой подмастерье Джон Росс, сын епископального священника, влюбились друг в друга. Не надеясь на благословение своих религиозных Монтеки и Капулетти, влюбленные бежали, тайно обвенчались весной 1773 года, начали собственный бизнес и стали прихожанами той же церкви, которую посещала семья Джорджа Вашингтона. Надо сказать, что семья Бетси Гриском имела не менее глубокие корни в Америке, чем семья Вашингтона. Ее прадед был лучшим плотником Филадельфии. Такими же первопоселенцами Америки были и родные Джона Росса. И именно Джон заразил Бетси американским патриотизмом. Молодые часто встречались с дядей Джона, членом Революционного комитета Пенсильвании. Так что Бетси всегда была на расстоянии одного рукопожатия от тех людей, которые создавали Америку.
Бетси и Джон поженились в 73-м году, а война началась в 75-м. Джон был членом местной милиции и охранял арсенал на берегу Делавера. Он погиб в первое же дежурство от взрыва порохового погреба. Бетси осталась 24-летней вдовой.
Известно, что вместе с другими патриотически настроенными женщинами Бетси занималась опасной работой, набивала патроны для мушкетов в январе 1779 года. В своей мастерской Бетси шила на заказ штандарты и флаги для пенсильванских подразделений военного флота. Возможно, она шила и другие флаги, и это был для нее не столько патриотический долг, сколько необходимый заработок в тяжелое военное время.
В 1777 году, через два года после гибели Джона, Бетси снова вышла замуж и стала матерью. Ее второй муж, Джозеф Ашборн, был моряком. В 80-м году британский фрегат взял судно Джозефа на абордаж. Команде было предъявлено обвинение в измене, и Джозеф оказался в военной тюрьме «Старая мельница» в Англии, в городе Плимуте. Он не узнал, что его первая дочь умерла, и не узнал, что родилась вторая. Он умер в тюрьме в 81-м году, за год до того, как англичане отпустили пленных. Умирая, Ашборн попросил своего друга и сокамерника Джона Клейпула добраться до Бетси и рассказать о его судьбе. И вот в 1782 году на пороге дома Бетси Ашборн появился измученный пленом полуживой Джон Клейпул и остался на 35 лет. Через год они поженились, и Бетси родила ему еще пятерых дочерей. Из 362 страниц своей книги Мария Миллер только 50 посвящает последним 40 годам жизни Бетси Клейпул, хотя именно этот период ее жизни подробно документирован. Рецензент книги, профессор Гарварда Лорел Тэтчер Улрич, пишет об этом.
Благодаря государственным архивам мы знаем, что все это время Бетси Клейпул и ее дочери шили флаги. Мы знаем, кто им эти флаги заказывал, сколько им платили и с кем они конкурировали. Одной из их конкуренток была знаменитая Ребекка Янг. Вместе со своей дочерью она сшила невероятных размеров звездно-полосатый флаг, который был водружен на бастионе во время обстрела форта МакГенри английскими судами в 1812 году. Флаг то исчезал в дыму, то снова появлялся, и тогда все осажденные и все, кто наблюдал осаду с моря, знали, что форт не сдается. Этот флаг вдохновил Фрэнсиса Скотта Кея на стихотворение, ставшее потом гимном Соединенных Штатов.
Бетси Клейпул умерла в 1836 году, пережив и своего третьего мужа. 80-летняя Бетси любила рассказывать внукам истории о своей молодости, о своей работе и о жизни революционной Филадельфии времен войны за независимость. «Не знаю, — пишет рецензент Тэтчер Улрич, — была ли Бетси автором американского флага, но абсолютно очевидно, что она была автором замечательных рассказов, которые вдохновили сначала ее внуков, а потом и всех американцев на создание легенды».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Картинки с выставки». Лето Пикассо. Когда музеям не хватает денег, когда терроризм и экономика мешают приглашать гостей чужие шедевры, когда любители искусства слишком заняты делами и летним отдыхом, чтобы ходить на выставки, у кураторов остается беспроигрышный вариант – устроить выставку Пикассо, которая, как это случилось на этот раз в «Метрополитен», вернет толпы в музейные залы. На этот раз музей собрал все работы Пикассо, которые хранятся как в залах, так и в запасниках музея. Это и позволило устроить ретроспективу первого калибра. От раннего голубого Пикассо до самых последних его работ, по-прежнему дерзких и по-новому игривых. Революцию Пикассо теперь уже трудно оценить в должной мере. Сегодняшнему зрителю легко забыть, что разрыв между его модернизмом, начавшимся авиньонскими девушками, которые висят в другом музее, музее современного искусства, и предыдущим искусством, был даже более радикальным, чем тот, что отделял языческую и христианскую культуру. В конце концов, кого бы ни изображала статуя, олимпийского героя или святого мученика, у него были руки и ноги. Про произведение Пикассо этого не скажешь. Уже его ранние работы обнаружили принципиальную несовместимость нового искусства с классическими образцами. Уже тогда молодой Пикассо сформулировал революционный принцип новой живописи – изображать не оригинал, а отношение к нему. Реальность для Пикассо всего лишь призма, сквозь которую он воспринимал мир. Люди на его портретах часто выплескиваются из собственного тела, заражая собой окружающие предметы – диван, кресло, обои. Поскольку в таких картинах нет ничего, что не было бы его моделью, Пикассо и не было нужды искать с ней простого сходства. Так возникло чудо современной живописи – портрет в виде натюрморта. В нем Пикассо, который всегда глубоко интересовался примитивным искусством, сумел перенять мировоззрение первобытного художника. Разрываясь с XIX веком, Пикассо открыл XX красоту там, где ее не приходило в голову искать раньше, в архаическом искусстве африканских примитивов. Лишь такой взгляд, для которого во всей вселенной не было ничего неодушевленного, способен проникать сквозь внешние формы вещей, чтобы находить душу там, где другие видят лишь мертвую натуру. Чтобы понимать и любить Пикассо, надо принимать его программу. Он стремился не расширить у зрителя представление об окружающей действительности, а воздействовать на нашу систему восприятия, на наш ментальный аппарат, конструирующий картину мира. Художник по Пикассо не отражает и не заменяет, а сгущает реальность. Вот почему живопись Пикассо – трудное искусство. Оно рассчитано на активное сотворчество. Вместо хлеба художник дает зерно, которое должно в нас прорасти. О выставке Пикассо и сопутствующей ей музыке мы беседуем с Соломоном Волковым.
Соломон, как вам лето Пикассо в Нью-Йорке?
Ну, как всегда, грандиозно, потому что на самом деле лучше Пикассо, ну, тоже еще.
Самая интересная выставка Пикассо, на которой я когда-либо в жизни был, это выставка, посвященная женщинам Пикассо, его музам.
Причем, заметьте, как он по-разному может изобразить одну и ту же женщину. Когда она ему нравится, когда он любит ее, тогда он ее изображает ангелом. Но по мере того, как эта женщина ему приедается и начинает действовать ему на нервы, злить, раздражать его, она превращается постепенно в Мегеру. И есть совершенно дикие портреты, которые я даже не знаю, как эти модели могли на такое смотреть.
Судьба женщин Пикассо всегда была ужасна. Это действительно трагическая история женщин, которые принесли себя в жертву искусству.
Во всяком случае, вот в музыке, если мы сейчас проведем параллель, тут немножко дело обстоит по-другому, и вот почему. Я вот когда стал думать на эту тему, то обнаружил, что ведь женщина, конкретная женщина, не женщина вообще, не идеальная, образ женщины, а конкретная женщина, которой можно что-то рассказать, появился в музыке сравнительно не так давно. Как мне представляется, одним из первых композиторов, который ввел портрет совершенно определенной, конкретной, известной женщины в свою музыку, был Берлиоз, французский композитор XIX века, и сделал он это в своей, написанной в 1830 году, так называемой фантастической симфонии, которая имеет под заголовок «Эпизод из жизни артиста». Это первая программная романтическая симфония, и в ней вот так же впервые этот абсолютно типичнейший романтический художник нарисовал портрет женщины, которую можно сравнить с последующими работами Пикассо, потому что он был влюблен в ирландскую актрису Генриетту Смитсон. Она приехала в Париж и пользовалась там колоссальным успехом, исполняя роли Офелии и Джульетты. Она, собственно говоря, вот как бы помогла представить Шекспира тогдашней Франции. Берлиоз в нее дико влюбился, или, во всяком случае, придумал себе, что он в нее дико влюбился. Преследовал ее, она от него отнекивалась. Потом, в конце концов, она ему уступила. Потом она ему в итоге надоела, он ее бросил. Но вот это вот сочинение, фантастическая симфония, осталось памятником отношений Берлиоза со Смитсон, и там она изображена в совершенно вот уже разных аспектах. И в частности, в последней части симфонии, которая называется «Сон в ночь шабаша», она изображена в виде ведьмы, то есть прямая параллель с Пикассо. И это музыкальное описание Генриетты принадлежит, по-моему, одной из самых выразительных страниц мировой музыки. Этот отрывок из симфонии Берлиоза фраза прозвучит в исполнении оркестра Баварского радио под управлением Майса Янсеса, одна из замечательных записей последнего времени. Теперь мы делаем скачок на ровно 100 лет, от 1830 в 1930 год. И произведение, о котором мы сейчас поговорим, это опера молодого Шостаковича «Леди Магбет Мценского уезда» по Лескову. Сочинение это было посвящено его жене, Нине Васильевне Варзар. Шостаковича и Варзар связывали очень сложные отношения. Вообще не принято говорить о сексуально-эротической жизни современных нам личностей, как-то всегда это дело обходится. И, скажем, сравнительно недавно стало известно письмо молодого Шостаковича, которое написал своей матери, в котором он пишет следующее. «Чисто животная любовь – это такая гадость, что о ней не стоит говорить». Но тут же в этом письме он добавляет, что он, молодой Шостакович, стоит за полное упразднение брака. И одновременно он говорит, но в то же время существует святое призвание отца и матери. И вот действительно тут абсолютнейший такой яролаж, и он заключает, когда об этом, обо всем подумаешь, прямо голова начинает трещать. Во всяком случае, любовь свободна. Вот такая вот мешанина царила в голове молодого Шостаковича. И тут видно это смятение, нормальное абсолютно для всякого юноши. Но когда это юноша гений, то вот это смятение при встрече с реальной женщиной, с женщиной, которая его очаровала, а это именно и сделала Нина Варзар, и тогда возникают вот эти вот сложнейшие творческие импульсы. Возникает вот эта вот связь между эротическими эмоциями и творческим процессом, которая реализуется в произведении, которое или продолжает до сих пор нас волновать, как картины Пикассо и опера Шостаковича, или же исчезает и остается вот только таким приватным актом между художником и его моделью. Так вот, в «Леди Макбет» мы можем найти фрагменты, вот так вот перемешанные причудливым образом тех сложных эмоций, которые Шостакович питал к Нине Варзар. Когда опера Шостаковича «Леди Макбет» прозвучала, то мы знаем, что, с одной стороны, в Америке ее назвали «парнофонией», а с другой стороны, в Москве Сталин в полном возмущении ушел от этой музыки, которая показалась ему слишком эротически вызывающей. Спустя 47 лет такую же или почти такую же реакцию у советских властей вызвал балет Щедрина «Кармен Сюита». История этого сочинения такая. Жена Щедрина, великая балерина Майя Плисецка, мечтала всегда исполнить роль Кармен в балете. И, кстати, сначала она поехала к Шостаковичу просить его написать музыку для такого балета. Шостакович отказался, сказав, что он боится Бизе. И за дело взялся Щедрин, который придумал необычайно эффектный ход. Задним числом он кажется естественным, но чтобы его реализовать тогда, требовалась смелость Щедрина. Он взял мелодии Бизе и транскрибировал их для струнных и 47 ударных. И получилась абсолютно современная трактовка образа Кармен. В исполнении Плисецкой и с этой музыкой Щедрина Кармен внезапно стала современной героиней. Вот я как раз ее представляю типичной героиней 60-х годов.
Да, да, абсолютно верно. Я прекрасно помню, как в 60-е годы мы слушали эту пластинку, выпивая, и для нас она была Брэд Эшли из «Фиеста Хемингуэя».
Вот-вот-вот, конечно же. А я воображаю ее почему-то чем-то вроде Джульет Греко. Это Латинский квартал, это левый берег Сены. Это вот эти французские кабачки, в которых собирались молодые французы в черных свитерах и дебатировали вопросы экзистенциального существования.
Так или иначе, это Кармен, это наша мечта о Западе.
В том-то и дело. И когда эта Кармен появилась на сцене Большого театра, что казалось совершенно невозможным, вот это была настоящая сексуальная революция, что сразу же было уловлено тогдашним советским руководством, и министр культуры Екатерина Форсова, кстати, незаурядный персонаж сам по себе, она осудила этот балет за то, что, как она выразилась, героиня испанского народа превращена в женщину легкого поведения в этом балете. А в частных разговорах с Майей Плисецкой она была еще более откровенной. Согласно книге Щедрина, автобиографические записи, Форсова говорила: «Майя, прикройте свои голые ляжки и прекратите эту порнографию на сцене». То есть все уже договаривала до конца. Это был невероятный вызов морали советских тех лет, потому что, как мы знаем, ведь в Советском Союзе секса тогда не было. И сейчас мы воспринимаем этот балет «Кармен Сюита», который стал чрезвычайно популярным, звучит почти каждый день в каком-нибудь месте земного шара, как омаж Щедрина своей жене Майи Плисецкой. И мы воспринимаем сейчас этот балет Щедрина как музыкальный аналог тем портретам Пикассо, в которых он изъяснялся в любви своим музам, а это музыкальное изъяснение в любви музе художника.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Кинообозрение с Андреем Загданским. Уличное искусство на экране. Кризис билетристики или жажда реальности. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Тренер спортклуба Грегори Берг.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Раскол в молдавском обществе вокруг указа о дне советской оккупации обсуждаем с исполнительным секретарем партии коммунистов Республики Молдова Юрием Мунтяном и бывшим послом Молдавии в России Анатолием Цараном.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В центре Москвы милиция разогнала несанкционированную акцию «День гнева». Людей избивали. Как передает корреспондент «Радио Свободы», задержаны десятки человек. Российские правоохранительные органы возбудили дело против вице-губернатора Архангельской области Сергея Молчанского по статье о халатности. Молчанский подозревается в недобросовестном исполнении обязанностей при расходовании средств на ремонт школы в Южной Осетии. Убитые в ходе спецоперации в дагестанском городе Дербент боевики планировали нападение на городской отдел милиции и убийство высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщили в местном управлении ФСБ. В Молдавии сегодня отмечают День советской оккупации, введенный недавно указом исполняющего обязанности президента Михая Гимпу. По всей стране приспущены государственные флаги, проходят траурные мероприятия. Президент России Дмитрий Медведев сообщил, что завтра представит бюджетное послание председателю правительства и руководителям палат Федерального собрания. Парламент Афганистана утвердил на посту министра внутренних дел генерала Басмилу Мохаммади. В 2001 году он был одним из полевых командиров Северного альянса, который участвовал в свержении режима талибов. Президент Федерации футбола Франции, 75-летний Жан-Пьер Эскалет, объявил об уходе в отставку. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники во Французской футбольной федерации. Счетная палата России выявила финансовые нарушения в расходовании средств на подготовку российской сборной к зимней Олимпиаде в Ванкувере. Нарушениями займутся правоохранительные органы, заявил вице-премьер России Александр Жуков. Турция закрыла воздушное пространство для израильских военных самолетов.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – кинообозрение с Андреем Загданским. Уличное искусство на экране. Кризис билетристики или жажда реальности. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Тренер спортклуба Грегори Берг. Дерзкая, хулиганская и очень смешная выходка питерских уличных художников, нарисовавших фалос на поднимающемся литейном мосту, самым наглядным образом привлекла внимание к этому направлению в мировом искусстве – стрит-арт, уличное искусство. Многие, но не я, считают, что это самое значительное направление, возникшее в современной эстетике последнего поколения. Неудивительно, что внимание американских зрителей, особенно молодых, привлек фильм легендарного классика этого течения «Банкси». О его картине мы беседуем с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским.
Прошу вас, Андрей.
Новая документальная картина, которая идет в Нью-Йорке, называется «Выход через магазин сувениров». И режиссер фильма – знаменитый легендарный художник Бэнкси. Бэнкси знаменит тем, что его никто никогда не видел. Многие даже сомневаются в реальности его существования. Существует версия, что Бэнкси на самом деле не один человек, а коллектив авторов, работающих над новым направлением в искусстве.
Но самое интересное, конечно, то, что этот самый Бэнкси делает. Это художник-провокатор, который ездит по всем странам мира и делает очень смешные вещи.
И очень яркие, очень остроумные. И работает в жанре, так сказать, граффити, уличных росписей. И его яркие, знаменитые работы сделаны даже на той самой стене, которую строят в Израиле, в Палестине.
Да, довольно интересные работы. То есть, например, на стене нарисована девочка с воздушными шарами, которая как бы перелетает через стену. Рисует дырку в стене, и там пальмы и пляж. Но мне больше всего понравилась его работа с телефонной будкой, когда они украли красную телефонную будку в Лондоне, распилили ее. После этого это стало народной скульптурой. Все фотографируются какой-то.
Она выглядит, это телефонная знаменитая и классическая английская телефонная будка, которую ударили топором. Она лежит поверженная на улице, и возле нее красная лужа крови. И таким образом телефонная будка становится живой и убитой одновременно.
Короче говоря, он вопросов не вызывает. Это остроумный и очень изобретательный художник.
И вообще, то, что мы с вами говорили, когда смотрели фильм, это родной, младший, финансово успешный брат нашего замечательного друга, покойного Вагрича Бахчиняна. Это одна артистическая традиция. Я должен еще напомнить одну самую знаменитую, может быть, самую-самую наглядную выходку Бэнкси. Это когда он в музее повесил собственную картину. Он прокрался в музей, прикрепил картину, и на протяжении длительного времени эта постмодернистская, безобразная, шуточная гадость висела в музее. Никто не замечал, что там появилась новая картина. Обычно из музеев картины воруют. В данном случае он принес, добавил свою. Это было очень смешно, очень остроумно. Итак, мы так долго говорим об авторе, не знаю даже, существует ли он, о чем, собственно говоря, фильм. Фильм, с моей точки зрения, все та же шутка, разыгранная в данном случае с настоящими персонажами и рассказывающая о жизни, работе и деятельности художников уличной живописи. Те самые художники, с которыми борются мэры больших городов в Америке.
Те самые, которые пачкают стенки.
Те самые, которые пачкают стенки. В вашем понимании, в понимании их, которые создают новое искусство, reclaiming space, то есть возвращают пространство города тем, кому оно принадлежит, жителям города. Это существенная разница.
I hear about this Banksy. Who's Banksy? Banksy, this. And I said, I really like that guy, you know. And it's like, I want to interview this guy.
Так, что же происходит? Некий французский персонаж, зовут его Тьерри Гуэта, который живет в Лос-Анджелесе, у которого немыслимые бакенбарды, усы, маленькая шляпа. И этот человек решил посвятить свою жизнь тому, что он будет все время снимать художников граффити. И никогда не делает фильм, пока он не познакомился с Бэнкси. Бэнкси представлен в фильме как человек, одетый в такую куртку-кенгуру, на контровом свету, мы не видим его лица. Он говорит измененным голосом, как говорят обычно люди, дающие секретные показания. И спустя какое-то время Тьерри собрался и сделал фильм. Бэнкси посмотрел фильм и понял, что Тири человек больной. Фильм у него никогда не получится. И поэтому Бэнкси сделает ему следующую рекомендацию. Тебе нужно перестать снимать видео, и тебе нужно заниматься уличным искусством, как все остальные. Ирония заключается в том, что он дает рекомендацию Тири заняться уличным искусством только после того, как он приходит к мнению, что Тири дебил. Эмоционально может быть полноценный, но интеллектуально неполноценный.
Главное, конечно, впереди, потому что Тири становится великим, знаменитым и необычайно успешным художником.
Финансовым художником, который устраивает шоу в Лос-Анджелесе, и многие вещи на его выставке раскупаются. А искусство это, собственно говоря, что очень важно, является собой супер-пародию на современное искусство. Это все концептуальные шутки, которые можно придумать на сегодняшний день. И вот это все вместе делает Тири. Из множества телевизоров строят монстров, создают композиции а-ля Энди Уорхол и так далее, и так далее. В моих глазах вся история Тири Гуэта – это есть супер-шутка, запущенная в якобы документальный фильм, пародия на современное концептуальное искусство.
Вот в этом-то как раз и заключается моя главная претензия к фильму, который я считаю абсолютно неудачным. Дело в том, что в этом беда концептуального искусства, потому что оно само по себе пародия. И, на мой взгляд, концептуальное искусство существует только тогда, когда оно смешное. Вот Вагрича Бахчиняна я любил, потому что он делал смешные вещи. А не смешное концептуальное искусство похоже на то, что творит этот убогий герой этого фильма, и это никому не интересно. Именно это произошло с фильмом. Вот этот Банкси, он талантливый человек. А все остальные показанные фильмы работы, они ублюдочны по своему содержанию и по форме.
Саша, я должен с вами частично не согласиться. Мне нравится ваш тезис, что невозможно пародия на пародию. И я абсолютно убежден, что художники-концептуалисты, которые делали эту картину, которые стоят за этим фильмом, согласятся с вами. Поскольку они не считают себя пародией, они считают себя настоящим искусством, поэтому пародия на искусство возможна с этой точки зрения. Что касается жизни фильма, то я абсолютно убежден, что молодым людям эта картина будет очень интересна. Он рассказывает в необычной, жесткой, смешной, провокационной манере о новом уличном искусстве. Это явно искусство сегодняшнего 21 века.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Журнал «Нью-Йоркер», журнал Селлинджера и Апдейка, журнал, который традиционно считается арбитром изящной словесности в странах английского языка, выпустил специальный номер. Он целиком посвящен прозе молодых, писателей до 40 лет. Это писатели, в руках которых, как считают редакторы, будущее американской литературы. Если это так, то будущее это довольно скучное. Все, что выбрал журнал, производит весьма монотонное, а главное, неоригинальное впечатление. Любопытно, что сравнительно незадолго до этого критик Дэвид Шилдс напечатал книгу-манифест, которая объясняет сложившееся положение вещей в современной беллетристике. Автор утверждает, что вся современная беллетристика в сущности плагиат, ибо писатели бессознательно списывают друг у друга. То есть плагиатом стал не текст, а сам жанр вымысла, жанр романа, рассказа. Тысячи раз повторяя свои приемы, этот жанр исчерпал силы и больше не способен схватить реальность. Что делать? Об этом, подхватывая полемику в американской прессе, мы беседуем с Владимиром Гандельсманом.
В марте некий уральский писатель Владимир Блинов получил шуточную Нобелевскую премию Бука за самый короткий роман, состоящий из четырех слов «Не надо, я сама». Забавно. Тут же кто-то оспорил, что не Блинов первооткрыватель. Не знаю, меня это не очень интересует, потому что таких романов написано миллион. Можно вспомнить и Казьму Прудкова, и еще многих-многих прочих двуногих. Возможно, главное тут определение жанра. Назвать вот эту симпатичную ерунду романом. Это своеобразное свидетельство того, о чем говорилось на протяжении всего 20 века. Роман умер. И у вас, Саша, была статья, не отпирайтесь. Я ее читал, «Метаболизм поэзии» о Мандельштаме, где вы цитировали его статью «Конец романа». Там вы писали, что старая линейная конструкция, лежащая в основе классического романа, не могла выполнить эту задачу, потому что она была намертво увязана с причинно-следственными связями, которые не справлялись с описанием новой, более сложной реальности.
Верно. Ну, не я первый, а конце романа как жанра написаны тома.
Ну вот поговорим немного об одном из таких томов. Это одновременно манифест. Зовут этого писателя Давид Шилц. Книга называется, я воспользуюсь переводом нашего коллеги Кирилла Кобрина, «Жажда реальности». Кобрин написал свою статью до выхода этой книги, но уже зная, что манифест Шилца на подходе.
В этой книге Шилц пишет о появлении множества плагиативных романов и вообще о повальной слабости всей этой продукции, которая называется роман.
Верно, но что еще мы видим, спрашивает Шилц, помимо литературы? Реалити-шоу на телевидении, бесконечную документалистику, искусство цитации в музыке и в литературе, повышенную роль кураторов от искусства, диск-жокейство, коллажи постмодерна и так далее, и так далее. Представим себе, что все это как-то соединено в единое целое и красуется перед нами как лицо эпохи. Это то, что предлагает в своей книге Дэвид Шилц. Это, утверждает он, то, что требует воплощения. Это требование реальности, это то, чего не было в старом и погруженном в небытие романе. Ну что ж, назвать нечто манифестом – это храбрый шаг. Флаг поднят, плавание началось. Дэвид Шилц трубит в рожок, и отдадим ему должное. Его манифест не ради самого движения. Он кратко и сжато излагает то, что давно висит в воздухе, безжалостно и критично излагает, и ждет, что кто-то, некий творец нового романа, подхватит его призыв, соберет воедино осколки реальности в единое целое.
Ну, вообще-то, жажда реальности содержит в себе несколько рекомендаций, слоганов, призывов, написанных задолго до Шилца. Скажем так, за 100 лет до него, не меньше.
Ну, верно, верно. Но он этого не скрывает. Книга содержит 618 нумерованных параграфов, и большинство из них извлечения из других книг, перечисленных в конце книги Шилца.
Была уже такая книга. Она принадлежала перу Джонатана Лехима «Экстаз влияния». Она опубликована в 2007 году, и в ней каждая вторая строка была цитатой.
Но что, собственно, реальность предписывает делать? Шилц отвечает, старое и новое – это две неразрывные вещи. Это нечто, что переплетается. Нет такой нити, которая бы не была свита из этих двух, из старого и нового. По необходимости, по склонности, по непреодолимому желанию удовольствия ради мы все цитируем. Это трудно – принимать и присваивать мысли других. Но это трудно так же, как и изобретать новое. Вот что говорит Шилц. И это цитата при этом из Эмерсона. «Тут в переплетении заваривается художественная каша», — пишет Шилц. «И из чего варится эта каша? Какой-то случайный, с виду необработанный материал, хаотичный, сбору которого способствует авторская открытость к случайностям. Сюда входит критика, как автобиография, рефлексия. Короче говоря, происходит совершенный размыв между тем, что называется фикшн и нон-фикшн».
«Книга из других книг. Литература второго уровня. Словесность в квадрате». Да, это и есть современная проза. Это филологический роман, который разительно отличается от романа классического. Шилц очень кратко суммирует историю этого жанра. Памятник ему, привычному роману, установлен, он считает, еще в 19 столетии.
Ну, конечно. Раз памятник, значит, мертв роман. Раз уж стоит ему памятник. И потому Шилц обращается к жанру эссе. Он утверждает, что роман катится под гору или уже укатился, в то время как эссе в гору. Роман, спасибо модернистам, формализован и ритуализован, как сбор урожая. Он больше не отражает реальности, а эссе, наоборот, совершенно свободный, незатасканный жанр. В этот контейнер под названием эссе можно заливать все, что угодно. Эссе говорит от первого лица, роман этого избегает, настаивая, что личный опыт тут ни при чем. Саш, ну тут вам карты в руки, вы давно и успешно, на мой взгляд, работаете в этом жанре.
Вы знаете, Володя, для себя я определил эссе как разновидность стихотворения. То есть тут как раз по вашей части. Вот скажите, «Я помню чудное мгновение» ведь тоже нон-фикшн, правда?
Конечно, да.
К сожалению, на практике эссе часто путают со статьей. Различия между тем вопиющие. Статья мысль излагает, эссе мысль изображает.
Согласен, это хорошее определение. Но вот вспомним, с чего начинается, когда начинается эссе, где точка отсчета. Монтейн приходит в голову, его опыты. 16 век, с чего начинается? С Фрэнсиса Бэкона, который ввел, между тем, это слово в оборот, эссе. Не так уж важно, есть эссеистика Достоевского и Толстого, Музеля и, конечно, Борхеса. Все, что говорит Шилц, вполне разумно, но это как-то не очень-то все-таки ново.
Но знаете, даже если старый роман стал пищей для червей, то это не значит, что литература может без него обойтись вовсе.
На то и манифест, чтобы требовать кардинальных перемен. Только искусный дуализм спасет нас, утверждает Шилдс. Условно говоря, это должен быть репортаж из зала суда, но и культ прошлого и классики, потому что иначе мимолетная из зала суда документальная жизнь, а на чем она будет держаться? Нужен каркас. Каркас — это все-таки традиция. Или вся эта реальность ускользнет от нас просто в неизвестном направлении, и все. Мы страждем реальности. Потому что мы живем в мире политики, рекламы, спорта, сумасшедшего телевидения, и все это фикшн. Что из всего этого мусора и не мусора определяет культуру? Неизвестно. Это ждет своего автора-эссеиста. Эссе не должно считаться приемным ребенком литературы. Так эффектно восклицает Шилдс. Но добавим от себя. Оно давным-давно таким и не считается. Get hot, get too close to the flame. Wild open space. Talk like an open book. Got no time to take a picture. I'll remember someday all the chances we took. We're so close to something better left unknown. We're so close to something better left unknown. I can feel it in my bones. Give me sympathy. After all of this is gone, who would you rather be? The Beatles or the Rolling Stones? Oh, seriously, you're gonna make mistakes, you know. Come on, baby, play me something. Like here comes the sun.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наш американский час завершит Владимир Морозов, который в своей авторской рубрике «Необыкновенные американцы» представит слушателям тренера спортклуба Грегора Берга.
Грегори Берг работает тренером в небольшом спортклубе YMCA. Их в стране тысячи. YMCA означает Young Male Christian Association – ассоциация молодых мужчин-христиан. И лет 150 назад в эти спортклубы действительно ходили только молодые парни-христиане. Но уже давно ни пол, ни религия значения не имеют, даже возраст. Грег, какие самые младшие из ваших спортсменов? Десятилетние. Такие ребятишки и немного постарше занимаются не в этом зале с тяжестями, а на втором этаже под присмотром взрослых. Там у них мяч, упражнения на матах. А какие у нас самые старшие? Я тренирую и 83-летних. Женщины. Но зачем пожилым женщинам качать мышцы, чтобы поколотить мужа? Нет, женщины мышцы не качают, а просто укрепляют. Упражнения на разных тренажерах повышают плотность костных тканей. Растет мышечная масса, и это позволяет человеку легче двигаться. А если есть в теле какие-то застарелые боли, то они уменьшаются. Но зачем ездить в спортзал, тратить время, когда можно купить пару гантелей и заниматься дома? Потому что в 9 случаях из 10 люди все время откладывают упражнения, а потом о них забывают. У всех масса дел, особенно у женщин. Надо приготовить обед, убрать дом, погулять с собакой и так далее. А здесь, в спортзале, никаких тебе домашних забот. Ты только об упражнениях и о своем здоровье думаешь. Грег прерывает наш разговор и подходит к парню лет 20. Тот только что отставил в сторону огромные гантели. До меня долетают обрывки их разговора. «Хотя бы стакан молока или банан», — говорит Грег. Парень пожимает плечами, что-то лепечет в ответ и уходит в раздевалку. Оказывается, он пришел в спортклуб, не успев позавтракать. «Грег, а как ты об этом догадался?» «Если ты не поел и берешься за большой вес, то организм быстро истощается. Взгляд у такого человека как бы не в фокусе. Это опасно. Парень, может, и сам этого еще не понял, но со стороны видно, что у него кружится голова. Кроме трудолюбивых старушек и молодежи, которые то и дело посматривают в зеркало на свои накачанные мышцы, в спортклуб ходят люди всех прочих возрастов. У нас есть люди, которые перенесли инфаркт, есть после инсульта, после серьезных болезней почек, есть с диабетом. Другие, как вон тот высокий мужчина, хотят остановить или обратить вспять процесс остеопороза. Не только лекарства, но и тренажер помогает. Ведь у многих недуги часто начинаются с того, что человек мало двигается, неправильно питается, курит, набирает лишний вес, у него плохая циркуляция крови, масса факторов. Таким врачи советуют побольше ходить и делать упражнения с тяжестями. Основное — держать в норме свой вес. Грегу 48, но мой гость, его ровесник из России, решил, что ему лет на 10 меньше. Ошибиться не мудрено. У Грега гладкая добродушная физиономия здоровяка, плечи 60-го размера, бицепсы распирают рукава. Я работал в Boston Scientific, это большая компания, которая делает шприцы и разное медицинское оборудование. 2 года назад у нас там сильно подсократили штаты. А в спортклубе я уже много лет занимался, меня тут знали и позвали инструктором. Кем я работал в своей фирме? Супервайзером. Сколько человек было в моей бригаде? От 20 до 49. Это зависело от заказов. Сейчас Грегу платят $10 в час. Даже по здешним понятиям, его клуб находится в деревне, $10 — это немного. Зато, говорит он, приходит жена с работы, дочь из школы, а у меня уже обед готов, дом убран. Он заканчивает работу в 1:30 пополудни. Что так рано? Так я ведь и начинаю в 5:30. Масса людей приходит в клуб до работы. Грег, а когда ты бросил курить? И легко ли это было? 20 лет назад. Тяжелое дело. Я ведь по 2 пачки в день выкуривал. А когда бросил, легкие у меня горят, голова кружится. 2 недели ходил совсем дурной, ну как человек с сильным гриппом. Мне посоветовали как-то себя отвлечь. Я занялся рыбалкой, минералы стал собирать. Этими минералами дом у него забит целый шкаф. Вот это турмалин, его можно найти у нас в окрестностях. А этот минерал встречается только в штате Нью-Йорк, в округах Фултон, Монтгомери и Херкемер. И назвали его как один из этих округов — алмаз Херкемер. Хотя, конечно, это не настоящий алмаз. Но пока не всмотришься, похож. На самом деле это кристаллы кварца, вот такой идеальной формы. В походы за минералами по горам на севере штата Нью-Йорк Грег ходит без оружия, сталкивался с медведями, но считает их мирным зверьем. Бывали и встречи посерьезнее. Никогда я не испытывал такого страха перед диким животным, как однажды перед оленем. В тот день я после бритья смочил щеки каким-то уж не помню одеколоном, в котором, как я потом узнал, содержался феромон. Это такое вещество, которое притягивает друг к другу животных разного пола. Иду по лесной дороге, вижу, на лужайке пасется олень. Роскошные рога, эдакий красавец, килограммов на 90. Олени обычно от человека убегают, а этот сразу же двинулся ко мне и смотрит прямо в глаза. То ли он принял меня за самку оленя, то ли за самца, но идет как-то странно, будто загипнотизированный. Сколько я оленей видел, а таких странных никогда. Так чего же он хотел? Наверное, он хотел драться, но куда мне против его рогов? Спасла меня случайная машина. Она прошла между нами, олень остановился, и когда потом посмотрел на меня, он как будто проснулся, очнулся и пошел прочь. Походы в горы иногда получаются с ночевкой. Грег, а что ты в этом случае с собой берешь? Самое необходимое — пакет первой помощи, кусок полиэтилена, чтобы укрыться от дождя, ну и там поесть, и набор, чтобы разжечь костер 3 способами. Почему 3? На всякий случай. Простая зажигалка, спички и кремень – все это в пластиковом пакете. Но если ты упал в воду или промок под дождем, то выручит только кремень.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Соломон Волков, Андрей Загданский, Владимир Гандельсман и Владимир Морозов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактические принципы жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».